Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из цикла «Аскетический опыт», том 1, о молитве. Умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от пищи и питья делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость, а потому служит также приготовлением к молитве. Невоздержание чрева соделывает тело тяжелым, дебелым, ожесточает сердце, потемняет ум множеством испарений и газов, восходящих из желудка в мозг. Едва встанет пресыщенный или насытившийся на молитву, сонливость и леность нападают на него, множество грубых мечтаний рисуются в его воображении, сердце его не способно прийти в умиление.
Нам святитель Игнатий в очередной раз рассказывает о том, что нужны определенные внешние условия для правильной молитвы. И одним из очень важных внешних, безусловно, условий является принятие пищи. Вот, казалось бы, какая связь? Какая связь? Вот поел ты, не поел чего-то. А оказывается, если более тонко подходить к духовной жизни, более правильно, да, оказывается, имеет значение. Вот можно у святителя Игнатия взять 5-й том «Приношение современному монашеству», не надо бояться этого слова. Это те правила, которые там описываются, они применимы для людей, живущих в миру, безусловно, потому что там общехристианские какие-то описываются правила поведения и правила борьбы, но только с поправкой на то, что мы живем в миру. Да? И там святитель Игнатий описывает, что определенный род пищи, он обязательно влияет на общее состояние. Я думаю, что мы все, пусть даже грубые мы, да, невнимательны к себе, но согласимся, что это так. Ведь это очень просто. Вот смотрите, как часто человек даже поститься не очень может быть строго, да и строгость тут не важна, как главный такой критерий. Внимательно, допустим, попостился, ну как мог, внимательно. Великим постом, допустим. И вот начинается Пасха, человек порадовался, да, и через некоторое время приходит, говорит, как жалко, что пост закончился. И дело ведь не в том, что вот ему понравилось себя мучить там ограничением. А, наверное, каждый христианин, кто вот внимательно за собой посмотрит, согласится, что к концу поста, да, искушений много, да, там страсти лезут просто фонтаном из человека. Но параллельно человек еще чувствует определенное духовное внимание. И молитва лучше получается, и чувства на молитве покаянные крепче, и внимание появляется чаще. Но как только мы начинаем питаться и расслабляться, все приходит снова в упадок. И очень часто человек уже к Петрову посту уже и правила выполняет еле-еле или вообще забросил, да? Воздержание в пище уже не обращает на это внимания. Вот. Почему так получается? Это получается именно из-за того, что влияние на душу происходит из-за качества и количества пищи. Мы же согласимся, что алкоголь влияет, да ведь? Очень даже сильно влияет. Человек выпил лишнего, и все у него в голове шум, веселость, неестественность поведения, болтливость, да, какая-то там, или наоборот раздражительность, если он склонен к гневу, или веселость, если он унылый человек, да. О какой-то внимательной молитве там или о внимании к себе можно говорить? Конечно, нет. Никакого внимания, никакой толком молитвы. А получается, что если мы хотим этого достичь, внимания молитвы и правильности молитвы, нам святитель Игнатий как раз и говорит, смотрите, умеренное, он же не говорит, что вы должны поститься, как люди, которые в древних патериках питаются там двумя финиками в неделю. Нет, умеренность, видите, слово умеренность, слово мера, да, мера. Мера – это что такое? Мера – это когда человек насытился, но он не пресытился. Вот эту меру бы нам важно всем найти, неважно, монахи мы или миряне. Какая разница? Вот наш мир такой современный и интересный, вот проблема городов в том, что наши тетеньки, ну, к сожалению, дяденьки уже начинают, мы боремся за похудание. Вот самоцель – это вот похудеть, выглядеть как жертва Свенцима, это значит, что это красиво, определенный вид современной эстетики, и придя в аптеку, можно увидеть не лекарство от гриппа, а лекарство от человеческого тела. Вот недавно пришел в аптеку, смотрю, на фасаде, а на фасаде продаются самое популярное, главное, да, в сезон определенный, человек борется со своим телом. То есть все средства от похудания, а от давления там где-то не лежит даже, там, да, от чего-то другого, да, обыкновенного, чем мы все болеем. Человек борется со своим телом. Вот наш современный мир такой, современная культура. Но мы ведь не об этом говорим, что человек должен худеть там или отощать до какой-то такой степени. Не об этом речь. Вот это все похудание, оно строится на страстях, и поэтому оно нисколько не связано с воздержанием. Понимаете? Вот если женщина не ест ничего, там, кроме двух там, яблок в день и трех стаканов воды, то это не воздержание, это не пост вовсе. Это основано на сильнейшей страсти, или тщеславии, или блуда, или их вместе взятых, попытка соответствовать какому-то идеалу. А идеал какой-то совершенно нарисованный, да, не жизнеспособный. И вот наши вот такие дамы постятся, вот они не постятся, еду такую соблюдают, да, воздерживаются от пищи, но попробуй их попросить попоститься, тут же возникают какие-то нарекания и возмущения. Как церковь заставляет поститься? Это же удивительная шизофрения в нашей культуре современной. Но это же поразительно. Так вот, умеренность – это не борьба со своим телом, потому что в христианстве нет такого учения, что тело – это источник зла. Господь же как нам в Евангелии говорит – из сердца исходят все страсти, да, человеческие. А сердце не тот орган, который бьется и перегоняет кровь. Сердцем отцы называют центр нашей души, дух человека, который заражен страстью. И поэтому получается, что тело само по себе не носитель греха, не осквернитель души, как учили древние гностики и различные сектанты. Так вот, получается, что святитель Игнатий говорит, умеренное – это вот опять то, что связано с мерой, когда человек принимает пищу, принимает ее каким-то образом, значит, по определенному расписанию в идеале, чтобы не так, как когда захотел, тогда поел, да, вот немножко приучать к себе режиму, это очень полезно со всех точек зрения. Но человек не худеет, как вот современные вот эти вот анорексические дамочки. Он трудоспособен, но он не переедает, он не отягощен. И такому человеку легче молиться, легче замечать страсти. Его сердце легче рождает, быстрее рождает правильное христианское чувство. Чувство покаяния, чувство умиления, чувство желания бороться с грехом. А когда человек себе потакает в страстях, в чревоугодии, например, и ест все, что хочет, когда хочет, сколько хочет, то такому человеку очень трудно вообще чувствовать духовные какие-то переживания, допустим, увидеть себя грешником или думать о смерти, там, или молиться Христу о помиловании. Недаром в Евангелии, помните, немножко отвлечемся, конечно, от текста, но так, чтобы нам было понятно. В Евангелии Господь говорит: «Не давайте, не мечите бисер перед свиньями». Помните такие слова? «И не давайте святыням псам, иначе они обратятся на вас и растерзают вас». Ну так я, может быть, не дословно, но примерно вот так передал. Сейчас, к сожалению, не помню на память эти слова. Но суть-то их мы должны понять. Господь не потому считает неверующих свиньями там и собаками, потому что он их презирает псами, а потому что мы сами люди, позволяя в себе развиваться определенным страстям, мы уподобляемся по душевному состоянию не свиньям, конечно, а образу вот этих самых животных. Вот собака – это образ какого-то злого, лающего, да, кусающего животного, то есть гневного человека, горделивого человека, которого чуть-чуть задень, и он действительно обратится и растерзает вас. Понимаете? Образ свиньи в Священном Писании Ветхого Завета – это образ животного плотского, который жрет все, что хочет, да? Плодовитая, то есть блудная страсть где-то связанная. И когда человек живет и служит своему телу, своей плоти, то у него действительно рождается такое мироощущение, что все для плоти. Он дальше не видит, почему. Вот мы задаемся вопросом, почему наши близкие не приходят к вере. Начинаем их тормошить, там, бросать в них бисер, а они на нас что-то злятся, ладно, не кусаются, да? Потому что они еще пока не готовы. Потому что цель такого человека, ты просто спроси, ради чего живешь. Вот поесть, попить, там, поразвлекаться, да, утешиться как-то. То такого человека просто в данный момент не родятся духовные ощущения веры, покаяния, там, исправления. Для него эти все слова будут раздражительными, и он будет бросаться на того, кто свидетельствует эти истинные слова и вещи. Так вот, получается, что если человек находит меру в пище, простую даже меру, смотрите, мы не говорим, еще раз напомню, о каких-то строгих постах, о простой мере, когда он насытился, но вышел из стола, из-за стола, потрудился немножко, там прошло полчасика, и он чувствует легкость, он не отягощен, его не склонит спать, да, и он не чувствует несколько часов тяжести, что является признаком переедания, да, а он трудоспособен и в каком-то материальном смысле, и самое главное, в духовном. Благоразумное, смотрите. Вот слово какое замечательное. Благоразумное. То есть человек не просто должен воздерживаться ради воздержания, да, одного только, а благоразумно, он понимать должен смысл. Тут же в слове благоразумное, наверное, тут важно, чтобы человек действительно увидел свою меру. А увидеть меру свою можно тогда, когда человек посоветовался с более опытным человеком, который знает его, да, там, духовный друг там, или духовник, с которым можно было посоветоваться. Постоянное воздержание. Постоянно – это не означает, что постоянный пост у человека, а именно вот эти меры и благоразумное отношение к пище. И постоянно не так, что вот мы попастились Великим постом, а потом будем расслабляться, есть, пить и веселиться. А именно регулярно, да. Сменился вид пищи, но человек продолжает за собой следить. Вот что значит постоянный, да? От пищи и питья. То есть вот воздержание, это не означает, что человек вот не ест ничего, еще раз скажу. Вот надо эти слова понимать не как они, может быть, нам по горячке видятся с первого раза, а именно, что человек приходит в меру. Делает эта мера тело легким и очищает ум, дает ему бодрость. Вот мы, наверное, все согласимся, и я думаю, что у каждого у нас в жизни бывает такое. Вот мы чувствуем, устали, надо отдохнуть. И думаем, так, завтра встану не в 7, а в 9. Выходной вроде бы, отдохну, ложимся спать, просыпаемся в 7 по привычке. Думаем, нет, я устал, мне надо отдохнуть. Уторкали себя снова, уснули, просыпаемся в 9, разбитые, ничего не хочется, усталые, как будто мы не ночь спали, да, не все эти 10-9 часов спали, а как будто бы вот вагон огрузил ночь. И целый день у нас проходит в таком мрачном состоянии, в таком, то ли голова болит, то, значит, настроения никакого нет, то поспать снова тянет. Казалось бы, ты же выспался по часам-то. А если бы встал в 7, был бы бодр, здоров и много чего еще успел сделать. Вот, пожалуйста, такие вот вещи, вроде бы, они очень сильно влияют на душу человека. И вот смотрите, а потому вот эта вот и умеренность, да, бодрость, легкость служат также приготовлением к молитве. Ну, понятно, что если человек, кстати, переел, у него живот как барабан, он о какой молитве-то можно говорить? Ведь народ наш, он очень мудр. Своей какой-то вот такой хваткостью народного ума. Ведь есть такая пословица: сытое брюхо к молитве глухо. Да ведь? Брюхо глухо. Вот и попробуй. Скажи, да, что наш народ был там не христианским или неблагочестивым. Вот эта интуиция, она, этот опыт знали наши предки. Что если ты переел, ты нормально не сможешь помолиться. И обратно, смотрите, невоздержание чрева соделывает тело тяжелым, дебелым, ожесточает сердце. Вот очень важно, что это не просто у нас на боках откладываются запасы, а то, что эти вот такой образ жизни, он влияет на сердце, опять же, не на наш орган, перегоняющий кровь, а на душу. Человек себя по-другому чувствует. Представляете, вот постящийся и не постящийся чувствуют себя по-разному. Даже из-за того, как они себя, соответственно, ведут за столом. Один работает усердно ложкой, потом у него весь мир плохой, люди плохие, Бог, значит, не дает все, что нужно, духовного ничего не чувствую, молиться не хочу поэтому и так далее. И начинается отход от церкви. А другой человек воздерживается, поел, может быть, той же самой пищи, только меньше положил, и он бодр, правда, интересно, да, вот что бы нам, наверное, и нужно было в нашей жизни. Не забывать, ожесточает сердце. Потемняет ум. Смотрите, как интересно. Вот приходит человек часто на исповедь. Да и домой. Мы с вами, наверное, также могли бы поисповедоваться, сказать: каюсь, Господи, невнимательно молюсь. А откуда у нас будет внимание, если мы свою душу, получается, затемняем перееданием? затемняем угождением чрев. И вот нам раскрывается вот, это вот, вот этот вопрос с светительным Игнатием. Потемняет ум множество, множеством тех испарений, газов, восходящих из желудка в мозг. Но тут мы должны понимать не то, что действительно, вот если человек выпил вина, то это влияет на мозг. Также все влияет. Естественно, это же биохимия, это же энергия, да, которую мы получаем. Недаром пища в килокалориях, да, измеряется. Вот если человеку не нужно столько для жизни, а он в себя нагрузил, куда эта энергия будет деваться? Вот она часто и наполняет другие страсти через чревоугодие. Едва встает пресыщенный или насытившийся на молитву, и тут мы все, наверное, скажем, про нас написано, сонливость и леность нападают на него. Множество грубых мечтаний рисуются в его воображении. Сердце его не способно прийти в умиление. Читаем, а эти слова отскакивают от нашего сознания, да ведь, и не задевают никак. А ведь настоящая молитва, как вот нам святитель Игнатий говорит, это те чувства, которые рождаются в сердце. А мы постояли, пробормотали что-то, закрыли книжку и ушли. Вот тот образ молитвы, который есть у нас, и что же с этим делать? Вот нам надо все-таки эту статью, конечно же, посмотреть. Это же для нас же написано, это же не написано для затворников, они-то это все знают и так. Это написано для нас. Так что вот давайте применять по силе, умеренно и благоразумно.
Сколько вредно невоздержание, столько вреден или еще более неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от малоедения, не позволяет совершать молитв в должном количестве и с должной силой.
Вот, смотрите, как интересно. Вот очень часто мы, ну я просто вижу это по прихожанам, да, по нашим разговорам, мы очень часто живем в мечтательности. Мы, может быть, где-то даже не задумываемся, в чем, собственно, христианская жизнь. Вот нам кажется, что пост, он должен без всего быть. Корочка хлеба и, как у Буратино, да, 3 корочки хлеба. А нам святитель Игнатий говорит, не воздержание вредно, но и неразумно взятый пост, строгий, непосильный, он тоже вреден. Он вреден по многим причинам, но одна из причин нам открывается. Потому что слабый человек, его слабость, происходящая от малоедения, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силою. Кстати, оказывается, как важно еще, ведь не просто произнес, да, как это сделал человек. Он просто отбормотал слова молитвы или пытался вчувствоваться. Это же тоже нужны силы для этого, ведь молитва это же не какое-то такое действие просто магическое, вот заклинание какое-то сказал, да, и все у тебя там что-то совершилось. Это беседа. Беседа, которая должна быть максимально внимательна. А для этого тоже нужны силы. И вот такой совет нам тоже дается святителем Игнатием, что крайнее такое воздержание, непосильное, оно мешает тоже молитве.
Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил душевных и телесных.
Вот это очень интересный вопрос, который нам обязательно надо рассматривать, дорогие мои. Вот наше современное отношение к молитве, именно скажу современное, потому что оно родилось буквально в конце 20 века, когда закончились гонения, в 90-х годах, надо сказать. Закончились гонения, началось активное книгопечатание, и мы в каждом храме можем видеть большое разнообразие молитвословов. Молитвословие, как некий образец, взято определенное правило, так утреннее и вечернее, состоящее из определенного количества молитв, и человек, приходящий к церкви, он первым делом попадает в лавку церковную, он не попадает к священнику на беседу о молитве. Он попадает в лавку церковную и берет этот молитвослов и начинает его самостоятельно изучать. Ну как изучать? Читать. И проходят годы, после этого он, значит, начинает задаваться вопросом, а правильно ли я вообще что-то делаю? Понятно, что раньше, допустим, 100 лет назад так вряд ли было, потому что у нас не было 100% грамотности. Да ведь? Как же молились наши дедушки и прадедушки? Вот такой интересный очень вопрос. Но сейчас у нас с вами давлеет такая большая проблема. Висит, можно сказать, такая проблема серьезная, когда мы говорим о молитве. У всех одно и то же правило, и наше такое отношение, такое ревностное, что не упустить ни слова, ни буквы, вычитать, именно вычитать все, мы сталкиваемся с тем, что люди разные, силы и возможности у них разные, но вычитать они должны одно и то же. А нам святитель Игнатий говорит, что количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил, как душевных, так и телесных. Это означает, что молитвы, молитвенные правила и пост, они должны быть подобраны под человека. Что то правило в молитвословии, которое есть, это только схема, некий образец. Можно молитвенное правило составить из него, да? Или как советует святитель Феофан Затворник, составить его, допустим, из коротеньких молитвок, из псалмов, допустим. Или взять из творений какого-то отца, допустим, какие-то молитвы, которые ты понимаешь и ты чувствуешь их. Они рождают в твоем сердце покаяние, сокрушение. Согласовать, очень важный момент, согласовать с духовником и получить его благословение на это молитвенное правило. Да? И тогда молитвенное правило будет полезным человеку. А то получается интересная такая ситуация. Человек приходит, вот особенно это с пожилыми людьми бывает, они очень ответственные люди, в отличие от наших поколений уже, и вот нужно вычитать. И человек приходит и говорит, а можно я после молитвенного правила буду таблетку пить? Мне допить или после пить? А почему, спрашиваю? А потому что он так ответственно вычитывает, не понимая, что читает, но надо вычитать. И это занимает, допустим, то, что я читаю за 10 минут, он читает за 40, понимаете, да, потому что медленнее читает, что у человека повышается давление, и он вынужден пить таблетки. Вот это признак большого перекоса, что не такое должно быть, не таким молитвенное правило, по сильным, понятным человеку. Вот, поэтому вот то, что, может быть, услышим когда-то у наших, может быть, друзей духовных или собратьев, что они говорят, а мне духовник благословил не такое молитвенное правило, да, допустим, там, с поклонами там или еще. Об этом лучше не говорить, конечно, на самом деле. Зачем свои духовные отношения с духовником выставлять на всеобщее обозрение? Но мало ли вдруг зашел разговор, не надо этим смущаться. Это нормально. Это совет, который вот есть у нас у святителя Игнатия.
А количество душевных сил кем определяется? Духовником?
Душевные силы, они не всегда совпадают с телесными силами. Это может быть крепкий мужичок, допустим, да? А очень духовно слабый. Понятно? Нет?
Но он ведь он может это определить или может?
Может. Это, как правило, унылые люди, понимаете? Это, как правило, люди такие склонны к печали очень быстро. Он внешне здоровый, он может там горы перевернуть, но он его постоянно да, к плоти склоняет, понимаете? И у него очень мало духовных сил просто помолиться, вспомнить о Боге. Такому человеку нужно небольшое молитвенное правило давать, чтобы он хотя бы цеплялся. Все же все равно в перспективе. Он начинает с этого, да, через какое-то время он укрепляется. И можно его менять. То есть это дело-то такое нормальное. Но важно, чтобы мы поняли, что физическое состояние человека и духовное, оно очень даже разнится. Бывает человек больной и немощный на вид, но очень духовно сильный. Вот мне посчастливилось таких людей видеть. Хотите, расскажу? Мне приход 10 лет находился в доме престарелых на Семи Ключах. И там были, конечно, разные люди. И вот одни из наиболее запомнившиеся и ставшие родными, действительно, они уже ушли из жизни сейчас. Это одна из вот наших прихожанок, матушка Валентина, мы ее называли. Она была дочью репрессированного священника. И рассказывала, как она в лагерь к отцу ездила, как его забирали НКВДшники, как потеряла с ним связь, он погиб в лагере. Вот как с матерью они трудились, чтобы его каким-то образом поддерживать. И вот она рассказывала, что всю жизнь потом ее постоянно шпыняли за то, что она враг народа, получается. Член семьи врага народа. И она не смогла учиться, хотя была талантливым человеком. Постоянно работала на каких-то таких низких работах, низкооплачиваемых и грязных. Но это настолько был счастливый человек. Вот когда она попала в пансионат, у нее уже не было ноги, там она что-то, какая-то болезнь, там из-за болезни отняли ногу. Вот те условия казенного жилища, которые были тогда, а это были очень тяжелые на самом-то деле условия, вот в нулевых годах очень тяжело было, и в конце 90-х. Человек так счастливо все переживал, вот это действительно немощь полнейшего человека, но такая сила духа, что к ней можно было прийти, поговорить и уйти совершенно таким ободренным. что многие наши прихожане делали, вот навещая ее. Так что это не, никакой связи прямой нет. Вот силы телесной, физической, да, и силы духовной. Вот, допустим, молодежь у нас сейчас в основном слабая, я думаю. Хотя они здоровые, крепкие люди.
Откуда берутся духовные силы, батюшка? Это вот дается?
Это определенное дарование, конечно. Это дарование. Mm-hmm. Дарование, конечно. Ну, я так думаю, по моим наблюдениям, дарование. Это же не результат упражнений. Все-таки это дар Божий. Или может быть, допустим, вот как у этой нашей матушки Валентины. Ведь ее отец, священник, будучи уже в престарелом возрасте, мужественно пойдя на, принимая арест, да, и принимая заключение, она рассказывала, что он там мужественно очень прожил. Наверняка она как наследница и наследует еще и такой дар, да? Мы не только ведь грехи своих родителей наследуем, еще и какие-то душевные особенности. Поэтому, может быть, это следствие какого-то вот особого рода, да? Там верующие предки у человека были, которые молятся сейчас за него. Вот, или личные какие-то особенности человека, что Господь дает такой дар. Но мы не должны смущаться, что если у нас его нет. То есть от каждого все-таки Господь принимает по силам его труды. Даже если вот мы родились немощными, да, у нас родители были неверующими, там дедушки были неверующими, и мы рождаемся, и у нас зажигается огонек веры, это уже великий дар. Тут нельзя так относиться к этому, как к чему-то, знаете, бросовому и незначительному. А даже если наше молитвенное правило из трех поклонов состоит, это уже хорошо. Потому что сегодня из трех поклонов, а завтра Господь тебе поставит такие условия, что, оказывается, и даст столько сил, что ты там всю ночь будешь молиться. И бывают же такие истории. Поэтому тут надо тоже разумно подходить. Вот давайте следующие слова прочитаем и утешимся тоже.
«Две лепты вдовицы, принесенные ею в церковь и составлявшие все имение ее, оказались на весах правосудного Бога большими, нежели значительные приношения богатых от избытков их. Так суди и о молитве. Назначь себе количество ее соответственно силам твоим. Помни премудрое наставление великого наставника подвижников. Если ты понудишь тело немощное на дела, превышающие силы его, то этим влагаешь в душу свое помрачение и приносишь ей смущение, а не пользу».
Ну вот, пожалуйста, нам с вами и евангельская цитата, да, и цитата одного из опытных святых отцов, пишущих нам о том, что если мы берем непосильное, а порой ведь бывают, знаете, какие истории страшные, когда, вот можно эту историю рассказать, если хотите, она такая очень показательная. Пришла к нам женщина, которая, значит, попросила совет по поводу молитвы. Оказалось, что у нее молитвенное правило состоит из занимает 4 часа. 4 часа утром, 4 часа вечера. Да. На простой вопрос, понимает ли, что читает, она, конечно, не понимала. То есть она это учитывала, чтобы защититься от колдовства. И когда был ей дан вот такой совет, что вот по святителю Игнатию, да, ну, видно, что человек реально находится в помрачении. Потому что столько молиться невозможно вот в нашем таком немощном состоянии. Ей так не понравился вот этот совет, что она пошла и жаловаться начала. Потому что там ту молитву, то тот священник дал, эту молитву, этот священник дал, эту молитву, этот священник дал. Ну, понятно, как они давали. Человек подходит обычно и говорит, можно я такую буду молитву читать? Ну, читай. А то, что у тебя уже 3 часа, ведь не спрашиваем обычно, ну, некогда. И такие люди обычно как-то не вызывают желания с ними пообщаться. Так вот, получается, что нам святитель Игнатий говорит, что две маленьких монетки вдовицы, да, это же из Евангелия история. Помните, да, когда Господь с учениками был в храме, и разные люди жертвовали разные суммы. Богачи жертвовали большие суммы денег и золота, а вдова пожертвовала две маленькие, самые мелкие монетки. У копейки, по нашему представлению, но это были ее последние монетки. И она с верой и с надеждой жертвовала Богу, что Господь ее не оставит, простит ее грехи. И Господь подчеркнул, что эта жертва важнее и больше, чем сундуки богатых людей пожертвованные. Поэтому это как раз и о покаянии, и о молитве. Недаром нам святитель Игнатий говорит, так суди и о молитве. Назначь себе количество ее соответственно силам твоим. Вот если ты можешь молитвенное правило сделать, чтобы оно было у тебя 10 минут, а не 40, потому что ты 40 не успеваешь на трамвай, да, допустим. Благослови себя духовника, сделай 40, но всю дорогу потом продолжай молиться. Не обязательно сплетни слушать и на рекламе голых теток рассматривать. ведь? Или гороскоп читать в бегущей строке. Вечером ты приходишь, дети у тебя там, или еще какие-то обстоятельства, поздно приходишь. Благословись у духовника на небольшое молитвенное правило. Но опять же, следуя домой с работы, молись. Вот тебе будет на работе молись, если есть возможность. Вот весь день пройдет в молитве. Вот, поэтому тут нам замечательный совет дается. И не надо этого бояться. Знаете, почему не надо бояться? Потому что молитва – это не какое-то такое средство, которое Богу очень сильно нужно. Вот что молитва, что пост, что попытки делать, исполнять заповеди, делать какие-то добрые дела, они нужны нам, а не Богу. Господь – самодостаточное, великое существо. Ему не нужно ничего этого. Эти средства для нас. Вот если ученик, допустим, идет в первый класс и учит азбуку, он это делает не для мамы и для папы, а для себя, да ведь? Ему же учиться надо, ему жить потом надо. Так же и с молитвой. Если мы относимся к молитве так, что вот если я не вычитаю, что земля рухнет в бездны и небо свернется, и на меня упадут метеориты, то это неправда. Мы молимся, чтобы нам прощены были грехи, чтобы исправилось наше сердце. А не потому, что мироздание или жизнь наших родственников зависит от наших немощных попыток что-то говорить. Вот если мы так думаем, что от нас зависит, то мы уже верим не по-христиански. Потому что христиане верят в Бога всемогущего, которому не надо подсказывать, помиловать моего сына или дочь, или мать, или отца. Он все это знает сам хорошо. Что нам в Евангелии прекрасно говорится.
А почему бы еще как говорят, что молитва матери со дна моря достанет?
Все правильно, но не молитва же, как произнесенные определенные слова, а вера матери. Да ведь? Мы же говорим, бывают чудеса, конечно, бывают, по вере людей. Поэтому если... Я не говорю, что не надо молиться там за своих детей, но надо этой молитве придавать определенный тот статус, который она занимает. Не от нее зависит, а от Бога зависит, понимаете? А молиться, да, нам не запрещено. Просите, и даст вам, да, стучите, и найдете, даже о молитве говорится. Вот, но тоже молитва-то тоже надо разумно. Потому что если, допустим, у меня родственник неверующий, там какой-то злодей, а я молюсь словами, там, пошли ему Духа Святаго, то это неправильно, не соответствует тому, чему, что нужно этому человеку, да? Сначала, наверное, нужно, может быть, просить, что Господи, приведи к вере и к покаянию, наверное, да? Ведь только потом дается благодать Святого Духа человеку, как мы с вами уже изучали раньше. Всему в свое время, все по правилу, все по закону. Вот, поэтому тут надо трезво нам относиться к молитве.
От здорового и сильного сложения взыскивается соответствующая молитва. «Всякая молитва, — сказал тот же Великий Отец, — при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души».
Святитель Игнатий нам говорит здесь, что если человек здоров, в плане того, что он крепок, да, ему на молитве необходимо определенное утруждение. Утруждение, под утруждением возможно, здесь имеется в виду земной поклон. Когда человек молится вот именно с определенным действием телесным, ну то есть поклоном, это же труд тоже. Вот. И цитируется один из преподобных отцов, что при молитве, при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение. Вот у крепких людей, у телесно крепких людей, которых я, к сожалению, все меньше и меньше, честно говоря, наблюдаю, потому что мы хорохоримся, что мы крепкие, а на самом-то деле, по сравнению со своими даже отцами или дедами, мы просто какие-то, знаете, инвалиды, можно сказать. Потому что вроде вид-то у нас ничего, а внутри уже как у стариков все болит. Мы всякими химикатами наелись уже с детства и что-то еще хотим из себя там строим, крепышей. Но так или иначе, закон есть такой закон духовный, что для человека, у которого много сил, потому что если он не утрудился, вот эти силы нужно куда-то тратить, иначе они уходят, получается, в страсти снова. То такому человеку, конечно, нужно такое утруждение. То есть и поклоны, и чтобы сердце сокрушилось. Вот поэтому, если у нас, допустим, что-то не получается вот, в молитве, то нам тоже можно вот этот совет помнить, и, допустим, можно отложить молитвослов, я думаю, и не спеша, внимательно поделать земные поклоны, допустим, с Иисусовой молитвой или с молитвой милости, Божьей милости будет негрешному. Потому что такое телесное действие, как земной поклон, произведено несколько даже раз, может быть, 10, да, 15, помогает сердцу, как говорят отцы, растеплиться, то есть начать чувствовать покаяние. Поэтому этот совет, он не относится не к Илье Муромцу, а ко всем нам, потому что мы все равно должны это тоже использовать. То есть поклоны – это очень полезное дело земные.
Батюшка, вот то, что вы сказали насчет того, что мы с детства наелись химикатов, вот недавно телеканал «Россия» показал страшный фильм «Мамонтова еда», и народ запаниковал, как всегда. И как бы в обсуждении этого фильма вас стали цитировать, что все это ерунда.
Кого начали цитировать?
Вас. Все вот эти вот, то, что там, ну, в каких-то определенных продуктах, определенные химические составляющие, что вот отец Андрей говорил, что перекрестил, помолился и перед едой, и все будет нормально. Мне хотелось все-таки уточнить этот момент, тем более недавно вот о нем вспоминали.
Я также считаю, что перекрестил и ешь. Просто тут нужно понимать о том, что экологическая обстановка сама по себе меняется. Так ведь и человечество именно как биологический вид становится слабее. Конечно. Ну и не исключены их и отравления действительно. Тут же тоже нужно на промысел Божий полагаться. А так перекрестил и ешь, да. Но песочек из этого хлебом не станет. То есть тоже разумно к этому, да, относиться. Я-то имел в виду что? Что, конечно, если испорченные продукты, их не надо кушать, да, ведь что отравишься без всяких там, как бы ты себя там благочестие не изображал. Но с другой стороны, вот бросаться в истерику, что помните, мы же говорили о чем? О том, что наши же собратья начинают там муку какую-то там правильно, неправильно, там еще что-то такое, там хлеб из этого правильно, неправильно, что-то вот в этом духе рассуждать. Вот в этом плане. Мне кажется, мы должны твердо стоять на том, что не паниковать. Если у нас будет, вот мы будем следовать тем советам святителя Игнатия, если мы будем есть простую русскую пищу, так, которая изготавливается здесь у нас, и подделывать ее, наверное, очень трудно, какие-нибудь кашки, да, подделывать эту крупу, и там, или супчики какие-то, ну, такое, то, что у нас традиционно, то все будет нормально. Перекрестить и Бога поблагодарить.
Вот я не смотрела этот фильм, поскольку ну, особого интереса уже мне эта тема не вызывает. То как бы ваш совет для меня тогда тоже послужил каким-то ориентиром. Но я посмотрела кусочек, что немцы ходят очень дотошно, кто побогаче выбирает, и, в общем, не берут практически ничего в обыкновенных магазинах, только в очень дорогих, и там, где 100% экологически чистая еда. У меня просто возникла мысль, что вы можете ходить и покупать экологически чистую еду, но при этом у вас секс-просвет в школе, и в 11 лет каждый немецкий ребенок должен определиться, гетеросексуал он или нет. И это моральное разложение, оно гораздо быстрее убьет немецкую нацию, чем какая-то там еда.
Так естественно, я об этом и говорил вам, что это далеко не главное. Далеко не главное. И про вот эти самые химикаты, которых мы наедаемся в детстве, я что имею в виду? Я-то имею в виду конкретный случай. Вот у меня в приходе есть врач-гастроэнтеролог детский. И вот она говорит, что это вообще серьезная сейчас проблема. Серьезная проблема в том, что мамочки не хотят готовить детям нормальную пищу. Что гораздо проще накормить его какими-то там чупа-чупсами, там, да, чем приготовить простую кашку и потом, значит, или там шоколадками кормят, печеньками, а не готовят простой борщик или простой там простую кашку. Понимаете, вот в этом проблема.
Да.
Вот в этом проблема. То есть в этом действительно человек уже потом отравленный. Не потому, что они не перекрестили, а потому что это нарушение вот того естественного какого-то биологического, может, состояния, да, организма, который должен получать определенные элементы. Вот, а бегать там, смотреть состав, я так не делаю, честно говоря. Поэтому я вам искренне говорю, что одно другому совершенно не противоречит. Если мы будем, еще раз повторюсь, питаться просто той пищей, которая нам свойственна, нашим предкам. Она же богатая, не надо думать, что это только одна сухая какая-нибудь гречневая каша. Она богатая и праздничная может быть, и будничная, да, и разнообразие определенное. Но если мы мечтаем, чтобы у нас было всегда там куча видов колбасы, зачем? А потом возмущаемся, о, колбасу поделывают, да ты ее не ешь, да и все проблемы кончились.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.